Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка, прямой эфир на радио «Спутник», в студии обозреватели Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. Игорь, привет.
Привет.
Слушателей хочется поздравить, для меня это первый эфир в новом году, поэтому, собственно, с полным правом хочу поздравить наших слушателей с наступившим Новым годом.
Я присоединяюсь. У меня это тоже первый эфир, да.
Да, видишь. Ну что, давайте, так сказать, не откладывая куда-то далеко к новостной разминке. Есть о чем поговорить в 2022 году. Вот еще не все проснулись, еще не все осознали, что наступил Новый год. Уже обнаружили новый штамм. Обнаружили во Франции очередную мутацию коронавируса.
Да, к сожалению, это так. Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса. По крайней мере, об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины. Нарушили традицию, не стали давать этому штамму название греческой буквы из греческого алфавита.
Но потому что они не вправе, это ВОЗ должен обзываться,
пока официального названия нет, да, поэтому вот этот штамм назвали в честь Института инфекционных заболеваний в Марселе.
Короткое название, правда? Чтобы легко было запомнить.
Нет, да. У него аббревиатура HHU. Ага. Собственно, так пока...
ИХУ! Хорошее название, да.
По словам ученых, у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали нетипичную комбинацию. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, об этом уточняют исследователи. Между тем, во Франции сейчас распространяется омикрон-штамм, он там лютует, впервые его нашли в начале ноября в Ботсване и ЮАР.
Да, Ботсване.
Да, это мы помним. И вот этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций. Все это обеспечивает его высокую устойчивость к иммунитету. И могут заражаться даже те, кто вакцинирован, кто переболел. И вот омикрон-штамм, по мнению многих исследователей, станет доминирующим, вытеснит дельту. В принципе, видим, что так оно и происходит. И во многих странах этот штамм уже привел к значительному росту заболеваемости. Так, в той же Франции в последние дни 2021 года фиксировалось страшное число, более 200 тысяч заражений за сутки. Это во Франции. По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, январь будет трудным месяцем для французских больниц.
В общем, вывод какой напрашивается? Штамм омикрон принес новую волну. Новая волна будет по количеству заболеваний гораздо больше, масштабнее, чем предыдущие. Во Франции 200 тысяч в день. Это же вообще, колоссальные цифры. Радует, что... радует? Это я беру слово в кавычки, безусловно. По крайней мере, медики говорят, что легче переносится, меньше летальных случаев и так далее, при более широкой распространяемости. То есть болеть будут больше, но легче.
Есть мнение, что сейчас пришел омикрон, переболеют им все, кто еще не переболел, угу. И коронавирус мутирует, став неким таким сезонным заболеванием, простуды. Он никуда не исчезнет, но превратится в безопасное для людей инфекцию. Очень в это хочется верить. Кстати, по поводу гриппа и коронавируса. Бразильские медики выявили первые случаи одновременного заражения и тем, и другим. По меньшей мере, в трех штатах Бразилии, Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Пауло сообщили о положительных тестах как на ковид, так и на грипп. Называется это красивым словом флорона.
Это красиво. Да.
Красивое слово, за которым, к сожалению, ничего красивого не скрывается. Эксперты говорят, что наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования.
Видимо, флю имеется в виду простуда, грипп и рона, вторая составляющая слова корона. И выходит.
Флюрона. Лучше бы нам не знать таких слов.
В российском, как это перевести, грирона, получается, по-российски, грипорона, что-то такое. Да, но мне кажется, что, конечно, это такая, ну, страшная история. Почему? Потому что и грипп бывает очень тяжелый. От гриппа никуда не девается смертность ежегодная, так сказать, да, и мы тоже понимаем все прекрасно, что можно тяжело очень переболеть гриппом и с тяжелыми последствиями
абсолютно,
и так далее.
Абсолютно.
А тут еще и
коронавирус. И я с большой тревогой с конца прошлого года наблюдаю за новостями, за тем, что происходит в Европе, за тем, что происходит в Америке. Я понимаю, судя по опыту, что все это рано или поздно придет в Россию. Угу. И скорее рано, чем поздно. И вот отгуляем мы праздники, а дальше вот что будет, большой-большой вопрос.
Да, вот предложил Никит, наш звукорежиссер, как ты сказал? Короногриппус. Несколько по-гречески или по-латински, даже по-латыни, что такое короногриппус. Ну, красиво, тоже красиво, да. Ну что, в общем, будьте здоровы, да. Самое время для пожеланий. Берегите себя, протирайте, мойте руки, носите маски и прививайтесь.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Американские эксперты перепутали фундаменты под ветряные мельницы с шахтами для баллистических ракет. Ну, бывает такое. Но они же эксперты. Ну, с кем не бывает, так сказать, да? И на экспертов бывает вот такая ошибка. В общем, китайские СМИ обвинили в этом экспертов американских.
Да, дело в том, что американские эксперты по старой доброй американской традиции делают выводы, находясь у мониторов компьютеров, изучая данные из открытых источников, вот это вот формулировка, изучая какие-то снимки из космоса, и на основании этого они делают свои заключения, говорят, что вот там-то ядерные вооружения, там вооружение. Ну, в общем, США пытаются оценивать ядерный арсенал Китая при помощи спутниковых снимков. Об этом даже не я говорю, об этом заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Так он прокомментировал сообщение американских СМИ о том, что Китай возводит как минимум 3 площадки для межконтинентальных баллистических ракет. Далее небольшая цитата. Что касается шахт, то я тоже читал сообщение об этом, но это противоречивые сообщения. Кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то, что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что несерьезное дело пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках.
Знаешь, с другой стороны, вот если бы я был, так сказать, высокопоставленным военным чиновником и размещал бы, например, межконтинентальные баллистические ракеты, и кто-нибудь меня засек за этим делом, я бы тоже сказал, слушайте, так это вообще ветряные мельницы. Ну вы что, да, мы там деревья, рощу хотим, понимаешь, высадить. Ну кто же признается?
Ну это да, тут не сразу вспоминается история с расследованием, откуда взялся коронавирус, когда Китай не пустил экспертов ВОЗ, американцев, для проведения второго расследования, и появились данные на основе открытых источников. Ну вот я, как сейчас помню, открытых источников, что да, ученые это проанализировали и вроде бы пришли к выводу, что Китай в этом виноват. Вот здесь тоже палка о двух концах. Непонятно, кто прав, кто виноват, но совершенно очевидно, как мне кажется, и тут правота китайской стороны, что делать какие-то серьезные заявления о том, что страна разрабатывает запрещенное оружие, да, там, строит шахты для ракет, основываясь только на данных каких-то космических снимков, ну, наверное, не совсем правильно. Я вот еще добавлю о том, что китайская газета написала, что вот американские аналитики ошиблись о том, о чем мы говорили, приняли фундаменты под ветряные генераторы за шахты для баллистических ракет. И вот, как пояснили военные эксперты, ракеты Дунфэн-41, о которых идет речь, запускаются с помощью мобильной установки, а не из шахты. Ну вот опять же, ну неужели американские эксперты об этом не знали?
Но с другой стороны, мы же понимаем, так сказать, да, и необходимо американские американским этим экспертам как бы...
Отрабатывать.
Да, США обосновывает свою необходимость, свои зарплаты. Но они же не зря, так сказать, спутники работают, понимаешь? Люди ходят по офису, там что-то в кулере воду меняют, ну там разговаривают, выходят на перекуры, открывают, закрывают двери, электроэнергию там надо тратить. Ну, в общем, целый ворох проблем,
конечно,
которые надо...
Конечно. Ну и опять же, взят же курс на то, что с Китаем-то напряженные отношения, и нужно же как-то доказывать, что в Китае там происходит что-то неладное, да, и что Америка права. Вот поэтому эксперты отрабатывают эту точку зрения. Но, опять же, здесь я не берусь судить. Никто, наверное, не берется судить, что там происходит. Поживем, увидим. Но позитива хочется немного в этом отношении. Вот позитивная новость о том, что лидеры России, Китая, Великобритании,
вот
Франции и США,
да,
выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны ядерной пятерки считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Далее цитата из текста. «Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения, пока они продолжают существовать, должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено». Конец цитаты.
Китай, Россия, Великобритания, Франция и США. Индии нет, Израиля тоже нет, Пакистана тоже нет. Ну и потом, так сказать, нет, безусловно, это хорошая история. Но декларация как-то намерение добра есть акт добра. Вот есть такая формула.
Да, да.
Это типа хорошо. Но с другой стороны, ни перед Первой войной, ни перед мировой, ни перед Второй ничего не предвещало, собственно. Да? Ну, то есть мы же тоже должны как-то относиться к этому так рационально, трезво подходить к подобного рода заявлениям. Безусловно, мы все боимся и переживаем, чтобы, не дай бог, ничего нигде не шарахнуло, да, чтобы...
Конечно.
И прекрасно понимаем, что она же не зря существует, это уже там набившую оскомину поговорка, да, что она, это не третья будет мировая война, а последняя, так сказать, да, для...
Да, четвертая мировая война будет палками. Будем
да,
палками драться,
верно,
как говорил Эйнштейн. Ну и опять же, когда то здесь, то там говорят про ракеты, про гиперзвуковые оружие, про запуски и так далее, и так далее. Все равно приятно видеть, что страны хотя бы собрались, договорились о нераспространении ядерного оружия. Но любой цивилизованный человек, наверное, понимает, что просто так нажимать вот эту вот красную кнопочку из ядерного чемоданчика нельзя, и что это будет катастрофа в мировом масштабе. Но, опять же, скоро саммит Россия-НАТО будет, который тоже, я надеюсь, снизит градус напряженности.
Сначала Россия-Америка, потом
Россия-НАТО. Россия-Америка, да, потом Россия-НАТО. И все это снизит градус напряженности, и несмотря на то, что вот год тигра наступил, а тигр вроде бы воинственное животное, дай бог, чтобы он принес мир.
Да, да, есть же, да, не дергай тигра за усы, так
да,
сказать,
да, да,
да, вот
да.
Важно об этом помнить. Есть издание такое британское, Daily Express. Так вот, там написали, что вместо Европы российский газ пойдет в Китай.
Да, более того, там написали, что президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, поскольку тот договорился увеличить поставки газа в Китай. Об этом написал журналист Энтони Ашкенази. Вот. Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода. А по его словам, возможные поставки по нему эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по Северному потоку 2. А соглашение это удвоит экспорт в Китай. Ежегодно будут транспортировать до 50 миллиардов кубометров природного газа по новому самому крупному газопроводу «Сила Сибири-2». Вот это все господин Ашкенази пишет. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис. Ха,
слушайте, но ведь кризис в том числе связан с тем, что Соединенные Штаты, например, свой газ тоже вместо Европы предпочли
в
Азию туда. Да. Потому что оно выгодно, просто выгодно, так сказать. Ну и вот это вот затягивание привело к не только
Европа, да, Европа сидит и думает, а сертифицировать ли нам Северный поток 2 или не сертифицировать?
Ну, так сказать, я не хочу тут хвастаться, но кроме России, мне кажется, мало кто, там понятно, что и в Норвегии, там есть и у Соединенных Штатов, там и у арабских всяких восточных стран. Но вот это затягивание приносит пока только прибыль. Ну, спотовые цены увеличиваются, ну, а чушь нет. Ну, пусть, так сказать, и дальше затягивают.
Прибыль «Газпрому», проблемы Европе.
Эксперты неоднократно говорили в нашем эфире, уже «Северный поток» в связи с вот этой ценовой конъюнктурой, да, он уже отбился. То есть его можно не запускать. Ну, как бы, ну, уже все. Он даже чуть-чуть принес прибыль. Ага. Просто по факту.
Газа нет, а уже в плюсе.
Все, да, уже в плюсе.
Прекрасно.
Да.
Ну, вот, кстати, президент Владимир Путин отметил, что страны Европы в Европе неразумно препятствовать запуску «Северного потока-2», так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо. Также он добавил, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс. И вот сколько бы ни пытались обвинить в газовом кризисе Россию, даже сами европейцы признают, что мы выполняем свои договоренности, что все, что было оговорено в контрактах, Россия выполняет. И с этой точки зрения нам не подкопаться, да, и поэтому вот эти голоса, которые хотели бы, наверное, обвинить во всем Россию, обвинить Путина и так далее, они даже сами понимают, что они не правы в данной ситуации. Ну что, до середины 2022 года может растянуться сертификация газового потока, то есть еще полгода Европе нужно
там
будет как-то пережить.
Там же в том числе зависит, это же не просто так сертификация, там же зависит еще от действий «Газпрома», как быстро там будет открыта дочка, вот эта вот Nord Stream 2G, да, в Германии, как долго там, ну, то есть здесь не только европейцы, да, мне кажется, ну, то есть руководство в «Газпроме», в российской компании тоже как-то, ну, есть рычаги, в общем, для того, чтобы там быстрее проходить сертификацию или медленнее проходить, будут исходить из своих интересов.
Интересов, да, все верно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Президент Казахстана создал правительственную комиссию, чтобы разобраться в скачке цен на сжиженный газ. Вчера там протесты были, да?
Да. В городе Актау после митингов против повышения цен на сжиженный газ начала работу правительственная комиссия. В нее включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Об этом написал президент Казахстана в своем твиттере. Комиссии поручено найти решение возникшей проблемы в интересах стабильности страны. А далее еще одна небольшая цитата. Правоохранительным органам также поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу. Об этом написал глава государства. Вот днем ранее акция протеста прошла возле здания администрации Актау. Местные жители начали возмущаться против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. И, в общем, причина вполне себе понятна. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге. Это 20,5 рублей за литр. То есть скакнули в два раза. Да, и президент Казахстана поручил в срочном порядке пересмотреть вопрос цен, для чего и была создана комиссия. Но народ требует вернуть стоимость обратно к 60 тенге, как было в 2021 году.
конечно, но, так сказать, чтобы хотя бы не в два раза, да, или как-то постепенно, и всякие механизмы были созданы для того, чтобы там субсидировать и так далее.
Да, вот эти... ну вот, наверное, к сожалению, на всем, у всех, во всех странах постсоветского пространства есть такая боязнь Нового года, что ты приходишь там 1 января, 2 января в магазин, а там ценники переписываются, да, или там уже не десяток яиц тебя ждет, а девяток яиц. И вот я не ходил еще так основательно в магазин, побаиваюсь, но надеюсь, что там цены не подскочат в два раза. Но хотя это, бы это так, да. Хотя бы так.
Приходишь, действительно, это же страшная картина, просто страшно представить себе. Приходишь за водой газированной, и мы можем себе представить, что именно за газированной водой можно там прийти 1 января.
Много кто приходит за газированной водой.
А тут цены на газ, понимаешь, подскочили настолько, и вода уже стоит дороже. Ну, будем надеяться, да, что, собственно, там комиссия правительственная разберется, вот эти вот протесты, ну, придут к какому-то компромиссу стороны, в общем, да?
Да.
В эфире «Радио Спутник».
Следующая новость. Вот мне всегда подобные истории кажутся такими любопытными, интересными, поскольку, так сказать, показывают, с одной стороны, безграничность нашего мира, а с другой стороны, такой урок географии в каком-то смысле. Карту вот давайте себе представим, да, и дальше слушаем новость. Колумбиец, подозреваемый в убийстве президента Гаити, задержан и депортирован в США.
Да, власти Панамы задержали колумбийца Марио Антонио Паласиоса, который является одним из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити. Он был задержан и депортирован в США. И по данным газеты El Tempo, гражданин Колумбии был задержан на основании ордена, выданного Интерполом по запросу Гаити. Аналогичный запрос позднее сделали власти США. Колумбиец был депортирован с Ямайки, где его задержали еще в октябре. И в конце октября руководство Гаити направляло властям острова официальный запрос на выдачу, однако он не был удовлетворен вот до недавнего времени. Напомним, что 7 июля 2021 года президент Гаити был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства. Огнестрельное ранение также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовано. Всего же по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Чем бы заняться, да, вот в эту ленивую, так сказать, праздничную пару вот с утра, так, 4 января 2022 года? Ну, посчитать чужие деньги. Ну, что кто-то будет против, что ли? Илон Маск. Деньги Илона Маска будем считать. Только за один день вот этот человек стал богаче более чем на 32 миллиарда долларов.
Как-то даже в голове не укладывается, как вот за один день может такие суммы заработать. Тем не менее, состояние американского предпринимателя действительно увеличилось на 32,6 миллиарда долларов до более чем 300 миллиардов. Произошло это в результате значительного роста акций его компании Тесла. В результате он снова стал человеком с состоянием более 300 миллиардов. В ноябре 2021 года он уже добивался такого результата и впервые в истории. До роста акций Тесла Маск и так был самым богатым человеком на планете, но теперь еще больше увеличил разрыв с ближайшим соперником. Им остается генеральный директор французской группы компаний Луи Виттон Майо Хеннесси Бернар Анрос с состоянием всего лишь 200 миллиардов долларов.
Нищеброд, подумал Илон Маск.
Нищеброд, да, 200 миллиардов каких-то. Ну вот, Собственно, мне интересно было, а где же в этом списке Билл Гейтс, который обычно всегда был на первом месте. Я не поленился, я заглянул. Третье место занимает основатель компании Amazon Джефф Безос, его состояние 192 миллиарда долларов. И только за ним в списке идет Билл Гейтс.
130... С несчастными просто 138 миллиардами.
Да. Далее Ларри Пейдж, Марк Цукерберг и Сергей Брин. Но если кто-то переживает за то, что вот товарищи опустились строчкой выше, строчкой ниже, не переживайте. Все миллиардеры заработали в ушедшем 21-м году. Да, кто-то разбогател на 6 миллиардов, кто-то на 46 миллиардов. Ну вот Илон Маск еще за день на 32 миллиарда.
Там любопытно, что вот, значит, Блумберг посчитал чужие деньги и говорит нам, что первая десятка вот этого рейтинга миллиардеров увеличила свое совокупное состояние на 402 миллиарда долларов. На 402 миллиарда долларов за один год.
10 человек.
10 человек,
402 миллиарда долларов. Да. Но... А кто-то считает деньги от зарплаты до зарплаты.
Ну, как это? У кого там жемчуг, да, у кого-то щи. Ну, так сказать, что тут?
Кто на что учился? Ну, еще одна небольшая новость о том, что акции Apple дорожают почти на 3%. Капитализация компании впервые превысила 3 триллиона долларов, что является первым случаем в истории, когда рыночная стоимость компании превысила эту отметку. Apple возглавляет список крупнейших по капитализации компаний, хотя в октябре 2021 года она ненадолго уступила место Microsoft, но вновь отвоевала позиции.
По-моему, 2 года назад, если я ничего не путаю, во время пандемии в самом начале мы обсуждали, что появилась первая компания, капитализация которой превысила отметку в 1 триллион долларов. И тогда это было такое вау-сообщение, что вот, наконец-то, наконец-то вот этот вот рубеж, психологический барьер пройден.
А тут
три. Три триллиона долларов. Ну, посчитать ВВП стран. Ну, сколько там стран в этом, в этих 3 триллионов? Ну, сколько десятков или сотен стран? В общем, ну что, порадуемся, наверное, за людей, да? Не будем завидовать. Да, Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев.